С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Сегодня 20-й Всемирный день борьбы со СПИДом. Общественная палата проверяет в Томске информацию о давлении милиции на местный телеканал ТВ-2. В Москве прошел митинг с требованием амнистии для беременных женщин и женщин с детьми, отбывающих срок в российских тюрьмах. Вот такие события и темы, а также наша рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Сегодня, 1 декабря, отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Уже почти 30 лет человечество пытается справиться с этим неизлечимым пока заболеванием, жертвами которого стали миллионы людей. Вакцина против СПИДа пока не создана, борьба с распространением вируса наталкивается на серьезные препятствия. Тему продолжит мой коллега Андрей Широградский.
Впервые вирус иммунодефицита был идентифицирован 27 лет назад, в 1981 году. Диагноз был поставлен 5 мужчинам, у которых полностью отказала иммунная система. Заболевание СПИДом сопровождается резкой потерей веса и в конце концов приводит к летальному исходу. В прошлом году от СПИДа в мире умерли около 2 миллионов человек. Мужчины и женщины, взрослые и дети, жители самых разных стран и представители самых разнообразных социальных групп. 2,5 миллиона человек в минувшем году заразились вирусом СПИД. Болезнь у зараженных этим смертельным вирусом может развиваться очень бурно, а может в течение долгого времени протекать почти незаметно. В этом случае СПИД похож на часовую бомбу, которая в какой-то момент все-таки взрывается. По оценкам экспертов, такую бомбу носят в себе сейчас более 30 миллионов человек. За годы, прошедшие после обнаружения вируса СПИД, в поисках вакцины против него достигнут серьезный прогресс. Разработанные лекарства могут в течение долгого времени подавлять вирус и продлевать жизнь инфицированных. Если в 2001 году во всем мире было зарегистрировано 3 миллиона новых случаев заражения, то в 2007 на 300 тысяч случаев меньше. UNAIDS, специальное агентство при ООН, которое следит за развитием ситуации в мире, отмечает, что в прошлом году только в Восточной Европе и Средней Азии вирусом СПИД были заражены не менее 20 тысяч человек. 14 тысяч ВИЧ-инфицированных умерли. Борьба с распространением вируса наталкивается на серьезные препятствия, связанные прежде всего с социальными предубеждениями. 28-летняя Ольга из Молдовы не может найти себе работу после того, как ее коллеги узнали, что она инфицирована вирусом СПИД.
У меня была работа, но когда они об этом узнали, то сказали: «Не обижайся, ты должна уйти». Вначале я очень боялась, я не знала, как долго я проживу, как я буду жить, но, по крайней мере, я не чувствую своей вины. Например, те, кто заразился, принимая наркотики, раскаиваются. Но в моем случае, если я и сделала что-то не так, то простила себя и стараюсь как-то жить дальше.
История Ольги вполне обычная история для стран Восточной Европы и Средней Азии, где число зараженных превышает 1,5 миллиона человек. Широко распространено мнение, что чаще всего СПИДом болеют гомосексуалисты, однако по современным данным не менее 50% носителей вируса – женщины и девочки. Как надежнее всего защититься от СПИДа? Ответ на этот вопрос довольно прост. Использование презерватива при половом контакте и одноразовых шприцов при инъекциях – отказ от беспорядочных половых связей. Однако, как отмечают специалисты, несмотря на все усилия гуманитарных организаций, ведущих разъяснительную работу о том, как уберечься от СПИДа, многие люди по-прежнему думают, что могут пренебречь этими советами. Варфоломей Калмык представляет Министерство здравоохранения Молдавии.
На положение в Молдове оказывает влияние ситуация в соседних странах. Неожиданно ухудшилась ситуация в Российской Федерации. То же самое происходит на Украине. И все это влияет на нас. У молодежи есть источники, через которые она получает информацию о СПИДе, но положение все равно ухудшается. У нас в прошлом году было 600 случаев заражения, в первой половине этого года еще 300. Проблема не в отсутствии информации или в некомпетентности, хотя и в этом отношении еще много надо сделать. Проблема в том, что молодежь не реагирует так, как она должна была бы реагировать на такую опасность.
Главный вопрос сейчас – когда появится вакцина против СПИДа? Ответа на него нет. Исследователи говорят о том, что вирус проникает глубоко в клетки человека, поэтому удар по вирусу означает и удар по здоровым клеткам. Все разработанные лекарства направлены сейчас на то, чтобы предотвратить размножение клеток вируса. Эти лекарства в некоторых случаях продлевают жизнь пациентов на десятилетия, однако они дороги и недоступны для многих из тех, кто живет в развивающихся странах. Таких среди ВИЧ-инфицированных 90%. По словам исполнительного директора UNAIDS Питера Пайета, сейчас лечение проходит около 4 миллионов человек, а нуждаются в нем не менее 12 миллионов. Пайет выразил озабоченность в связи с тем, что нынешний финансовый кризис может помешать усилиям по борьбе со СПИДом, и призвал мировых лидеров сделать эту проблему главным приоритетом. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
И в продолжение темы. Каждый день в России регистрируется около 100 новых случаев заболевания ВИЧ. По разным оценкам, до 1% взрослого населения России могут быть носителями ВИЧ-инфекции. Кроме того, эпидемией сейчас затронуты более 50 тысяч детей, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
В последние годы инфекция вышла за пределы групп риска и проникла в обычные слои населения. Поэтому в ближайшее время врачи прогнозируют взрывной рост рождения детей ВИЧ-инфицированными матерями. Они подвергаются серьезной дискриминации в системе здравоохранения, а их дети оказываются изгоями. В женской консультации ВИЧ-инфицированная беременная женщина сталкивается с несоблюдением врачебной тайны, с агрессивным отношением медперсонала. Ее часто отказываются лечить и предлагают прерывать беременность вместо того, чтобы предложить бесплатную антиретровирусную терапию, снижающую риск передачи инфекции ребенку до 1%. Когда ребенок рождается, мать чаще всего от него отказывается, а иногда возникает отложенный отказ, когда родители сталкиваются с враждебным отношением и врачей, и работников детских учреждений, не имеют доступа ни к медицине, ни к школьному и дошкольному образованию. СПИД все еще окружен мифами, хотя за последние 20 лет медицина шагнула вперед, говорит руководитель научно-практического центра по оказанию помощи беременным и детям с ВИЧ-инфекцией Евгений Воронин.
Появилась так называемая комбинированная терапия, то есть эффективные препараты, которые позволяют значительно продлить жизнь больного. И, в принципе, на сегодняшний момент это, можно сказать, хроническое заболевание, ВИЧ-инфекция. Это первое. Второе, абсолютно достоверно известны пути передачи. Их всего три. Половой путь передачи через кровь и от матери к ребенку. Но, к сожалению, в головах людей ничего не изменилось. Где-то порядка 70% людей считают, если, допустим, в ресторане их обслуживают официант с ВИЧ-инфекцией, от него легко заразиться. 60% продолжают считать, что можно заразиться при поцелуе. Для нас это очень печально, потому что взрослый человек, он, чувствуя такое отношение, сможет уйти. А что делать ребенку? Тем более отказному ребенку, если за жизнь его отвечает человек, который полон этих предрассудков.
Хуже всего, когда отказные дети, которых не берут в дом ребенка, годами лежат в больничных боксах, видя только сестру в перчатках и маске, приходящую их кормить и пеленать, и не развиваясь ни умственно, ни физически. Шансов обрести семью у них тоже нет. Причем большинство из них вообще здоровы, они страдают только из-за диагноза матери. Хотя в мире нет ни одного случая передачи ВИЧ при совместном обучении детей, и хотя по закону детские сады и школы не могут отказать в приеме ВИЧ-инфицированного ребенка, на практике это постоянно происходит. Поэтому главная проблема сегодня – это формирование толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным детям. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Более 30 человек стали жертвами взрывов в Ираке сегодня в разных городах. В Московском окружном военном суде продолжается рассмотрение дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» подала в мэрии Москвы и Петербурга заявки на проведение 14 декабря маршей несогласных. Город Северо-Курильск Сахалинской области полностью обесточен из-за пожара на единственной местной электростанции. Без света остаются 3000 человек. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Пакистан всемерно и совершенно открыто сотрудничать с Индией в расследовании терактов в Мумбаи. Прежде чем мы продолжим программу «Время свободы», напомню, что сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем в цикле «Книжное обозрение» роман Джеки Вулшлагер «Шагал. Биография». рассказ о фильме Клинта Иствуда «Подмена». В цикле «Музыкальный альманах» год Прокофьева в Америке, а в цикле «Необыкновенные американцы» беседа с продавцом оружия Эроном Хеклером. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. А мы продолжаем «Время свободы». Организация под названием «Союз заключенных» сегодня провела в Москве митинг с требованием амнистии для всех заключенных в тюрьмах России, беременных женщин и женщин с детьми. У памятника Грибоедову молодые девушки под присмотром милиции скандировали лозунги и рассказывали, в каких невыносимых условиях сегодня живут беременные в колониях. Надежд, что участницы акции услышат в Государственной Думе, женщины не оставляют. Напомню, что всплеск общественного внимания к этой проблеме начался в последние месяцы в связи с историей бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой, которая на прошлой неделе родила в тюрьме дочь. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Ровно в час дня перед памятником Грибоедову на Чистопрудном бульваре появились 10 молодых девушек с большим плакатом черного цвета, на котором белым было написано «Свободу женщинам и детям». Поначалу присутствующих на митинге журналистов цвет баннера несколько удивил. Однако позже, когда участницы этой немногочисленной акции начали по очереди подходить к мегафону, стало ясно, откуда такое сочетание цветов. Абсолютное большинство митингующих являются сторонницами или активистками запрещенной национал-большевистской партии. В том числе уже отсидевшая срок по делу Эдуарда Лимонова Нина Силина.
Я сидела в камере с беременной женщиной. Сидела на общих условиях. Камера на 20 человек, там сидела 40. Дышать там было нечем. Все 40 человек курили усиленно. В том числе и беременные. Там можно было вешать не то что топор, а целый комбайн. Питание ей дополнительного не предоставляли. Она питалась, как все, вареными головами кильки с перловкой и кислой капустой. Сидела еще Лариса Романова из НРА. И она после выхода рассказывала, она сидела там со своим ребенком, который родился в тюрьме и вместе с ней сидел. Ребенок после выхода боялся травы, потому что травы в месте, где содержался ребенок, не было. Зеленый цвет ребенка повергал в ужас.
Изначально Союз заключенных подавал заявление на проведение своего митинга у памятника Карлу Марксу на Театральной площади. Девушки надеялись привлечь таким образом внимание депутатов Государственной Думы. Однако разрешение так и не получили. Тем не менее, даже проведение акции на Чистопрудном бульваре оставляет надежду, что их услышат и все, без исключения беременные и уже родившие в колониях женщины, будут амнистированы, говорит секретарь Союза заключенных Наталья Чернова.
Именно все, невзирая на статьи, потому что надо учитывать, что материнство очень сильно меняет психику женщины. И надо учитывать то, что наши суды, в общем-то, не так часто разбираются, когда назначают наказание. Когда мы выдвигаем подобные требования, мы думаем даже не об этих матерях. Мы думаем о детях. Да, возможно, мы выпустим на свободу, мошенниц, воровок. Но у них ведь есть дети, которые могли бы вырасти нормальными. Вырастут ли они нормальными, если они будут расти, сознавая, что они родились в тюрьме? Они назад туда же вернутся.
По данным Союза заключенных, по всей России в тюрьмах сегодня находится около 700 беременных женщин и более 730 женщин, родивших уже за решеткой. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». С 1 декабря в России вводится новая система оплаты труда для федеральных бюджетников и отменяется 18-разрядная единая тарифная сетка. Также с сегодняшнего дня объем бюджетных средств, идущих на зарплату федералов, вырастет на 30%. В результате каждый из них сможет увеличить свою заработную плату за счет качества и количества проделанной работы. Так полагают в российском правительстве. Критерии эффективности работников будут разрабатываться в каждом учреждении отдельно. Их необходимо согласовывать с трудовыми коллективами, а все параметры заработной платы прописывать в трудовых договорах. Нынешняя попытка российских властей отвязать бюджетников от тарифной сетки уже не первая. Несколько лет назад муниципальные и региональные власти получили право самостоятельно устанавливать систему оплаты труда работников бюджетной сферы, но на деле мало что изменилось. Станет ли теперь лучше работникам бюджетной сферы, пытался разобраться мой коллега Олег Кусов.
С сегодняшнего дня вместо единой тарифной сетки вводятся дифференцированные системы оплаты труда в бюджетной сфере. Руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гонтмахер согласен с теми критиками новой системы оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и органов, который утверждает, что эта система не будет избавлена от изъянов, но в целом Евгений Гонтмахер считает ее более прогрессивной, чем тарифную систему.
Существенно повышается роль стимулирующих надбавок к заработной плате. Сейчас они могут составлять в общей сумме и 50, и даже более процентов. У руководителя учреждения, в котором работает этот федеральный бюджетник, ну, это ХСУЗы прежде всего, медицинские центры, ну, и это очень небольшой круг учреждений культуры, например, Большой театр, там, и музеи некоторые. Так вот, у руководителя появляются возможности довольно широкие для того, чтобы гибко устанавливать надбавку в соответствии с качеством и объемом работы, которую человек делал, а не только с какими-то формальными его параметрами, например, стажем, хотя за это тоже, насколько я понимаю, есть надбавка. Поэтому здесь возникает некая гибкость в оплате труда, которая, наверное, лучше, чем то, что было до того. Потому что старая система, которая вот отменена, она все-таки предполагала, что люди получают заработную плату в бюджетной сфере, как-то все очень поровну.
Главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман напоминает, в чем была суть тарифной системы оплаты труда.
Для госслужащих установлена 18-разрядная тарифная сетка. То есть это 18 размеров окладов, где каждый последующий оклад по разряду, он связан определенным коэффициентом с предыдущим. Первым разрядом является МРОТ, минимальная заработная плата. Поэтому увеличение МРОТ, которое происходило там 1-2 раза в год, и каким-то образом это увеличение соответствовало росту инфляции для компенсации, оно автоматически приводило к увеличению зарплат по всей этой цепочке. Отмена разрядной сетки приведет к тому, что этого автоматического повышения зарплат исчезнет. А судя по некоторым данным, ожидается сокращение определенной части госслужащих. Поэтому либо следует ожидать в последующем снижение реальной зарплаты госслужащих, либо сокращение.
Говорил главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас рубрика «Сегодня в Америке», посвященная взаимоотношениям нынешнего президента США Джорджа Буша и новоизбранного президента Барака Обамы. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Оказались ли Соединенные Штаты в небывалой ситуации двоевластия, и чем это может грозить? Такие вопросы начинают задавать некоторые комментаторы с изумлением, наблюдающие за удивительной активностью новоизбранного президента Барака Обамы за почти 2 месяца до его официального вступления в должность. За первые 3 дня недели он дал 3 пресс-конференции. Информация и предположения о членах его будущего кабинета переполняют новостное пространство. При этом участие президента Буша в работе Азиатско-Тихоокеанского саммита, его заявления о готовности стимулировать экономику остались практически незамеченными. Слово Яну Рунову.
Возникло ли в Соединенных Штатах беспрецедентное для этой страны двоевластие? На этот вопрос ответил Мэтью Спалдинг, директор Центра американских исследований при Вашингтонском фонде наследия. Во время обсуждения Конституции ее авторы рассматривали вопрос о допущении двоевластия и отвергли это как совершенно недееспособный вариант. Когда на пост президента баллотировался Рональд Рейган, он должен был выбрать себе вице-президента. И возникла идея выдвинуть на эту должность бывшего президента Джеральда Форда. Но идея не была принята, поскольку по американской традиции даже к бывшему президенту обращаются «мистер президент». И в случае Рейгана и Форда оба откликались бы на это обращение. Американская система правления и в теории, и на практике предусматривает одного главу государства, одного главнокомандующего. В истории Соединенных Штатов никогда не было двоевластия. Это продиктовано интересами обороны, национальной безопасности и политики. У нас по Конституции нет официальной должности новоизбранного президента. Барак Обама ушел с поста сенатора, он не принимал еще присяги как президент и сейчас юридически является частным лицом. До инаугурации у него нет президентской власти.
executive authority.
Почему же создается впечатление, что сейчас в стране два президента?
It's a media thing.
Это дела масс-медии. Но Обама скоро станет президентом и готовится к этому, назначая все новых членов своего кабинета. Этот процесс назначения привлекает огромное внимание всей страны. Но, повторяю, он не сопрезидент. Такой даже неофициальный статус чреват опасностью, ибо за ошибочное решение Белого дома Обаму смогут обвинить наравне с президентом Бушем. Пресс-конференции Обамы связаны с назначениями в его правительстве. Я смотрю на это положительно, ибо в этом я вижу проявление открытости. Когда, например, Обама объявил, кто станет в его администрации министром финансов, акции на фондовой бирже сразу пошли вверх. Но Обама не несет сейчас ответственности за свою политику. По мнению Мэтью Спалдинга, у Барака Обамы сейчас наиболее выигрышное положение. Он может влиять на настроение американцев, вселяя надежду на лучшие времена, которые настанут с его приходом в Белый дом. Но при этом он не несет никакой ответственности.
Рассказывал Ян Рунов. Последние дни дали американцам неожиданную возможность впервые увидеть будущего президента в действии и даже сравнить его акции с его предвыборными обещаниями и имиджем. Для многих из американцев новоизбранный президент открылся с неожиданной стороны. Вот что говорит профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох.
Если говорить о взглядах, скажем так, либеральной американской интеллигенции, университетской публики, с которой как бы я больше связан, то я думаю, что Обама приятно удивил тех, которые голосовали против него. Он удивил тем, что он, как, пожалуй, никто, говорят, что Кеннеди действовал таким же образом, подбирает команду людей с высоким уровнем интеллекта. Это отрадный фактор для тех людей, которые ему не очень симпатизировали.
Иными словами, человек готов воспринимать самые разные точки зрения, по-видимому. Да. Это мы можем прочитать.
Абсолютно. Мы не будем сейчас, так сказать, указывать пальцами на другие столицы, в которых лидеры себя окружают посредством людьми, чтобы, так сказать, блистать среди них. Но то, что, ну, даже для Америки это событие исключительное.
Профессор, во время выборов противники Барака Обамы настойчиво классифицировали его как крайне леволиберального политического маргинала. Сейчас он явно выбился за пределы этого определения. С кем, как вы считаете, можно сравнить Барака Обаму?
В общем, он где-то и близок к Клинтону, который, в общем-то говоря, избирался под лозунгами достаточно левыми, а потом четко и ясно занял центристскую позицию. И, как известно, это ему принесло успех, по крайней мере, в экономике. Я думаю, что Обама следует этой клинтоновской традиции. Да он и набрал, как мы знаем, главным образом людей из клинтоновской администрации. Хотя, впрочем, и другого пула людей не было в распоряжении. Я думаю, что он тяготеет к центристской позиции. А то, что он говорил и за что он выступал в Конгрессе, по-моему, это нужно оставить без всякого внимания. Теперь это новый человек, теперь он это президент, совсем у него другой уровень ответственности, другие задачи. И ссылки на его прошлое сейчас вряд ли будут продуктивными для анализа его деятельности.
С профессором Владимиром Шлепентохом мы обсуждали новый имидж Барака Обамы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Более 30 человек стали жертвами взрывов в Ираке. Десятки людей ранены. Нападения были совершены в Багдаде, около полицейской академии и на севере страны в городе Мосул. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» подала в мэрию Москвы и Петербурга заявки на проведение 14 декабря маршей несогласных. В России разрабатывается новое оснащение стратегических ракет в ответ на планы США вывести в космос средства противоракетной обороны, заявил командующий ракетными войсками стратегического назначения России генерал-полковник Николай Соловцов. Город Северо-Курильск Сахалинской области полностью обесточен из-за пожара на единственной местной электростанции. Без света остались 3000 человек. Запланированное на сегодня заседание Высшего Госсовета Союзного Государства России и Белоруссии сорвано, и приуроченный к нему визит в Москву белорусского президента Александра Лукашенко не состоится. В афганской провинции Гельмент при взрыве, совершенном смертником, погибли 8 мирных жителей и 2 полицейских. Ранены около 30 человек, в том числе дети. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Пакистан всемерно и совершенно открыто сотрудничать с Индией в расследовании терактов в Мумбаи, жертвами которых стали свыше 170 человек. В Румынии оппозиционные социал-демократы и демократическая либеральная партия, поддерживающая нынешнего президента Траяна Басеску, показывают почти одинаковые результаты на парламентских выборах. Венеция сейчас переживает сильнейшее наводнение, вероятно, за последние 30-40 лет. Уровень воды в городе поднялся на 1.5 метра. Исполнительный директор российско-британской нефтяной компании ТНК BP Роберт Дадли официально ушел со своего поста в отставку. В польском городе Познань началась двухнедельная конференция ООН по борьбе с изменениями климата. В Карибском море сегодня начинаются совместные военно-морские учения России и Венесуэлы, которые продлятся до среды. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И еще одна важнейшая новость этого дня. В Московском окружном военном суде сегодня продолжилось рассмотрение дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Сторона обвинения должна была представить суду собранные доказательства. Всего на скамье подсудимых, напомню, 4. Их обвиняют в причастности к убийству. Заказчик и исполнители не найдены. За процессом следит моя коллега Марьяна Тарачешникова. Сейчас мы беседуем с ней в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте. Расскажите, что сегодня происходило в Московском окружном военном суде?
Здравствуйте, Александр. Сегодня в суде допрашивали свидетелей обвинения. Их было двое. Один – близкий друг Джабраила Махмудова, другая – знакомая Ибрагима Махмудова. Эти братья обвиняются в причастности к убийству Анны Политковской. Оба свидетеля заявили, что не знакомы с Рустамом Махмудовым, объявленным в розыск. Следствие считает его непосредственным убийцей Анны Политковской. Но основная часть вопросов, адресованных свидетелям, касалась номеров мобильных телефонов Махмудовых. Говорит адвокат Джабраила Мурат Мусаев.
Сегодняшний день мне напомнил одного героя Сервантеса и его борьбу с ветряными мельницами. Потому что сегодня государственное обвинение решило доказать то, что было очевидно и известно с самого начала, что один из телефонных номеров принадлежал одному из обвиняемых. Этот обвиняемый на предварительном следствии говорил: «Да, это мой номер». И сейчас подтверждает: «Да, это мой номер». А обвинение почему-то считает, что это надо доказывать еще, приглашать каких-то свидетелей. Ну, может быть, потому что им нечего больше доказывать.
Речь о телефонных номерах зашла потому, что следствие сказало, что по данным проведенного биллинга установлено, что братья Махмудовы примерно во время убийства Анны Политковской находились где-то в районе ее дома и где-то вот приблизительно в это же время совершали звонки. Однако содержание этих переговоров ничего не говорится, поскольку никто этого не знает. Кроме того, свидетели, вызванные стороной обвинения, сообщили, что в 2006 году у братьев Махмудовых не было автомобиля, а знакомая Ибрагима Махмудова рассказала, что видела его вечером 7 октября 2006 года, то есть в день убийства Анны Политковской. И, по словам свидетельницы, он был одним из участников вечеринки, состоявшейся по случаю ее дня рождения. Праздновали в баре поселка Лыткино Солнечногорского района Московской области. И ничего необычного или странного в поведении Ибрагима Махмудова она не заметила. Единственное, что показалось ей, ну, несколько необычным, это то, что он не выпивал. После этих слов Ибрагим Махмудов уточнил, что не пил из-за Рамадана, мусульманского поста, который в 2006 году приходился на октябрь. Допрашивая свидетелей, представители государственного обвинения задавали им вопросы, никак не связанные с убийством Анны Политковской. Например, выяснилось, что близкий родственник Махмудовых и один из друзей Ибрагима привлекались к уголовной ответственности. А по мнению адвокатов, обвинение намеренно выясняет такие обстоятельства, чтобы создать у присяжных предубеждение против подсудимых. На допрос двух свидетелей ушло не больше получаса. Все остальное время ждали других свидетелей обвинения, которые сегодня в суд так и не пришли. Вот ожидается, что на предстоящем заседании завтра допрос свидетелей обвинения продолжится. Александр?
Марьяна, спасибо. Напомню, Марьяна Тарачешникова следит за происходящим на процессе по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Мы продолжаем «Время свободы». У нас на очереди новости науки, с которыми вас познакомит Ольга Орлова.
Ученые из Международного центра исследований лесов опубликовали прогноз развития мирового леса. Исследователи пришли к выводу, что большая часть лесов на Земле может быть потеряна в течение ближайших 100 лет. Причем такая перспектива угрожает человечеству независимо от количества парниковых газов в атмосфере. Потепление в тропических районах идет быстрее, чем в среднем на Земле. Это приводит к усилению ливней и циклонов. В результате увеличивается число наводнений и засух, которые влекут за собой лесные пожары. Ученые утверждают, что мало бороться с глобальным потеплением. Необходимо помочь лесу адаптироваться к изменяющимся условиям. В первую очередь в тропическом поясе нужно создавать обширные зоны, в которых будет резко ограничена вырубка леса. Генетики из университета Ньюкасла высказали гипотезу, объясняющую исчезновение неандертальцев. Неандертальцы вымерли около 25 тысяч лет назад, и причина этого пока не имеет однозначного объяснения. По новой версии, неандертальцы нормально адаптировались к ледниковому периоду, но когда климат начал меняться от потепления к похолоданию и обратно, те же мутации, которые помогли выжить в холодном климате, стали причиной вымирания. При анализе митохондриальной ДНК неандертальца ученые идентифицировали гены, связанные с дегенерацией нейронов и глухотой. Возможно, это и послужило причиной гибели ближайших родственников человека. Ученые из университета Мэдисон, Висконсин, проанализировали причины, позволяющие пластиковым стеклам выдерживать высокие механические нагрузки, при которых кристаллические материалы разрушаются. Исследователи подвергли плексигласовую пластину кратковременному сильному растяжению и измерили скорость ее молекул. Оказалось, что при высокой нагрузке скорость молекул увеличивается в 1000 раз. Как отмечают ученые, по своей внутренней структуре твердый полимер фактически становится жидкостью. При этом молекулы очень быстро перестраиваются, что и позволяет материалу не разрушаться. Американский ученый Марк Дэнни из университета Стэнфорда оценил максимальную скорость, которую может развивать человек. Марк Дэнни построил кривые мировых рекордов скорости с конца XIX века до сегодняшнего дня для человека, скаковых лошадей и собак. Лучшие результаты для лошадей стабилизировались в начале 40-х годов XX века. Рекорды, установленные собаками, не улучшались с 70-х годов. Результаты человека в последние десятилетия растут все медленнее. На сегодня мировой рекорд на 100-метровой дистанции составляет 9,69 секунды. Согласно исследованию, это близко к абсолютно лучшему результату. Быстрее, чем за 9,48 секунды, пробежать 100 метров человек не сможет.
Рассказывала Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к главной теме этого часа. Сегодня в 20-й раз отмечается Международный день борьбы со СПИДом. Каждый год в этот день мировое сообщество определяет приоритеты усилий по обузданию эпидемии. На ближайшее время это борьба с распространением инфекции среди женщин и детей. По данным опубликованного в прошлом году доклада Объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИДу, сейчас не менее 33 миллионов жителей Земли поражены вирусом иммунодефицита человека. Две трети из на африканском континенте. Россия по этому показателю равна Латинской Америке, около 1,5-2 миллионов носителей вируса. Но в России за 2007 год от СПИДа умерло в 2 раза меньше людей, чем в Латинской Америке. Россия – одна из стран, чей вклад в разработку медицинских и организационных методов борьбы с эпидемией СПИДа признан мировым сообществом. Но социальная обстановка в России не позволяет достигнуть существенного снижения заболеваемости. Об этом моя коллега Евгения Назарец побеседовала с ведущим российским ученым по проблематике ВИЧ, доктором медицинских наук, руководителем Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадимом Покровским.
Подъем заболеваемости мы наблюдали в районе 2000 года. Это было связано с эпидемией среди наркопотребителей. Затем отметился небольшой спад, даже значительный спад, где-то было в 2001 году 80 тысяч новых случаев. Потом к 1984 году упало до 35 тысяч новых случаев в год. Но сейчас опять мы отмечаем подъемы уже в предыдущем году, в 2007 году. было около 40 тысяч новых случаев, а в этом году мы ожидаем до 50 тысяч новых случаев.
По данным международных организаций, в целом в мире все-таки за последние годы наблюдается плавное, но снижение заболеваемости.
Нельзя говорить о том, что снижается. Отмечено некоторое замедление темпов и числа людей, живущих с ВИЧ, в некоторых африканских странах, где сосредоточено большое количество людей, живущих с ВИЧ. Поэтому общая сумма как будто бы, в общем, пошла на снижение, общая сумма новых случаев. Но такие регионы, где вирус сравнительно недавно начал распространяться, такие как Восточная Европа, в том числе Россия, Украина, здесь по-прежнему отмечают существенный прирост.
Скажите, если все-таки наблюдается какое-то изменение вот этой динамики в положительную сторону, то есть замедление какое-то, это стоит относить насчет каких-то объективных таких вот общих причин или все-таки сказываются усилия медиков, государства, общественности в этих странах?
Вопрос достаточно деликатный, потому что это снижение может быть связано и с высокой смертностью от СПИДа. Поэтому, конечно, подходить надо индивидуально к каждой стране и внимательно смотреть, что там происходит. На самом деле существенных успехов нет. И вот Питер Пиот, директор глобальной программы по СПИД ООН, он сказал, что, в общем, ситуация серьезная, и на каждый один новый случай, когда мы берем человека на лечение, обеспечиваем его новыми препаратами, приходится 2 новых случая заражения. Что уж тут говорить об улучшении ситуации. Именно вот такая ситуация и в России происходит. Примерно за 2 года мы до 50 тысяч человек взяли на лечение, а 100 тысяч заразились за эти 2 года. Условия в разных странах разные. Ну, например, для Соединенных Штатов или большинства стран Западной Европы основная группа, которая поражена ВИЧ, это мужчины-гомосексуалисты. Там в первую очередь распространяется ВИЧ. А вот в России, наоборот, эта группа самая малопораженная из всех так называемых групп повышенного риска заражения. И напротив, в Испании и в России основная группа, и на Украине основная группа, где наиболее быстро распространился вирус, это потребители наркотиков.
Каковы успехи российской медицинской науки и мировой вообще в поисках лекарства от СПИДа?
Что касается лекарств, то сейчас на рынке даже, то есть это уже прошедших испытаний, больше 20 препаратов. С помощью этих препаратов можно полностью блокировать жизнедеятельность вируса в человеческом организме. Но, к сожалению, это происходит блокировка только пока человек принимает 3-4 лекарства одновременно. Но стоит ему отменить это лечение, как сразу ему становится хуже, и процесс поражения иммунитета возобновляется. Но все же есть перспективы. Дело в том, что мы уже знаем, где прячется вирус. Он прячется в геноме клеток человека. Поэтому совершенно ясно, что с помощью генной инженерии можно создать сейчас, ну, во всех случаях пока теоретически, можно создать лекарство, которое полностью вылечивает человека от ВИЧ-инфекции.
И сколько бы вы дали лет на изобретение такого препарата?
Ну, уже заделы существуют, поэтому и вполне реально, что через 5 лет такой препарат появится. Но вот вопрос, будет ли он полностью эффективен и сколько он будет стоить.
На ваш взгляд, сегодня соотношение социальной и медицинской составляющей в решении проблемы распространения ВИЧ и СПИД в России каково? Чего больше?
На мой взгляд, конечно, главная проблема социальная, потому что то, что нам сейчас нужно России, это значительно больше ресурсов выделить на профилактическое направление. Все это стоит денег, но вот в России пока на это в среднем выделяется по 2 рубля на человека в год.
Это был доктор медицинских наук, руководитель Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский. Сегодня в 20-й раз отмечается Международный день борьбы со СПИДом. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Более 30 человек стали жертвами взрывов в Ираке в разных городах. Сегодня десятки людей ранены. В Московском окружном военном суде продолжается рассмотрение дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» подала в мэрии Москвы и Петербурга заявки на проведение 14 декабря марша несогласных. Город Северо-Курильск Сахалинской области полностью обесточен из-за пожара на единственной местной электростанции. Без света остались 3000 человек. Запланированное на сегодня заседание Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии сорвано, и приуроченный к нему визит в Москву белорусского президента Александра Лукашенко не состоится. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Пакистан всемерно сотрудничать с Индией в расследовании терактов в Мумбаи, жертвами которых стали свыше 170 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Томск сейчас направляется рабочая группа Общественной палаты России для проверки заявлений о давлении правоохранительных органов на местный телеканал ТВ-2. В состав делегации вошли адвокаты и правозащитники. Директор телекомпании ТВ-2 Аркадий Майофис заявил, что в адрес компании поступают угрозы от сотрудников милиции в связи с тем, что телеканал рассказывал о предпринимателе, который погиб во время милицейского допроса. Над этой темой сегодня работала моя коллега Вероника Баде.
Как рассказал Радио Свобода Аркадий Майофис, генеральный директор телерадиокомпании ТВ-2, все началось осенью 2007 года, когда был убит томский предприниматель Игорь Вахненко.
Ну, в субботу без повестки, без всяких взяли на мойке автомобилей, там что-то произошло, потом тело выбросили с второго этажа и закопали в лесу. Нам удалось найти эту пленку, когда его забирали, мы показали в эфире. Мы не то что топтались на эту тему, но, по крайней мере, были в достаточно активной позиции. Мы делали материалы, мы рассказывали о том, что происходит и что было вообще на самом деле. Вот сейчас, когда уже идет суд над этим следователем, сейчас очень много информации в газетах и на телевидении. А тогда мы были одни из немногих. Тогда же мы узнали о том, что реакция генерала Гришмана была самая яростная по этому поводу. И он написал тогда письмо в Росохранкультуру. Правда, написал, но на жалобу совсем по другому поводу. О том, что мы нарушаем порядок обжалования материалов в СМИ, что-то такое. Проверка Росохранкультуры по этому поводу ничего не обнаружила. Но мы понимали, что это отзвук той истории. Значит, в это же время примерно около нашей телекомпании машина ГАИ встала и несколько дней дежурила и останавливала все наши автомобили, съемочные группы, которые от телекомпании выезжали.
А в апреле 2007 года было возбуждено уголовное дело. По свидетельству Аркадия Майофиса, это было связано с тем, что в 2003 году они купили помещение под офис телекомпании.
Вследствие появились какие-то там сомнения, подозрения, при этом не по поводу нас, мы проходили косвенно. Были допросы людей, дело закрыли, и материалы этого дела уничтожены за давностью хранения. У нас есть официальная справка. Это все было в 2003 году. И вот спустя 5 лет вдруг по поводу этого же дела возбуждается вновь новое уголовное дело, и нам вменяет мошенничество совершенно в крупных размерах, связанное с неуплатой НДС.
Вот что сказал Радио Свобода по этому поводу Алексей Шайдука, исполняющий обязанности начальника отдела информации Управления внутренних дел Томской области.
С апреля 2007 года органами УВД расследуется уголовное дело, которое ни в коей мере не связано ни с ЗАО телерадиокомпания ТВ-2, ни с ООО телекомпания ТВ-2. Это дело связано с лицами, которые, действуя от имени ООО, Томская медиагруппа пытались совершить покушение на мошенничество, незаконно получить из бюджета возмещение налога на добавленную стоимость на сумму более 1 миллиона рублей. Это дело никак не связано с телекомпанией ТВ-2. Никаких обысков с изъятием документов на ТВ-2 не проводилось. И никого, кроме одного сотрудника, не допрашивали. Причем тот сотрудник тогда еще на ТВ-2 не работал на тот момент, когда дело возбуждалось.
Ну вот их генеральный директор Аркадий Майофис, он утверждает, что, во-первых, допрашивали его.
Уточнение, как свидетеля.
Однако генеральный директор ТВ-2 Аркадий Майофис уверен, что уголовное преследование связано именно с деятельностью телекомпании, так как вскоре после возбуждения уголовного дела, по его словам, в адрес телекомпании поступила прямая угроза от начальника управления внутренних дел Томской области генерал-майора Виктора Гречмана.
Гречман просто напрямую высказал угрозу. И запись этой угрозы у нас есть, и она отправлена в Генеральную прокуратуру. Буквально это я цитирую. Вы просто привыкли, что вам по зубам не дают сдачи. Кое-что поработать там надо, но я еще раз говорю, не на тех напали, бить будем со страшной силой. Это вот цитата дословно.
Вы считаете, что таким образом хотят свести счеты с вашим телеканалом?
Абсолютно. Никакой другой иной логики, почему возбуждается дело по факту, которое происходило 5 лет назад, по которому уже рассматривался вопрос и был закрыт, никакого другого объяснения ни логического, ни рационального нет. Мы знаем о том, что они, например, обращались в разные прокуратуры, чтобы возбудить дело. Некоторые районы отказались от этого. Ну вот, я не знаю, под давлением я не нашел одну районную прокуратуру, которая согласилась это делать. Причем прокуратура возбудила та, которая... Мы там не зарегистрированы. Мы территориально, мы к ней не имеем никакого отношения.
А вот как комментирует ситуацию медиаэксперт Манан Асламазян, в прошлом глава некоммерческой организации «Фонд образованные медиа».
Я знаю телекомпанию ТВ-2 уже больше 15 лет. Я знаю многих сотрудников этой компании, я знаю журналистов, я очень хорошо знаю руководителей и президента компании Аркадия Майофиса. Уголовное дело, которое открыто некоторое время назад, на мой взгляд, вполне надуманно и, в общем, имеет некий оттенок нежелательности и наличия такой свободной, открытой, часто справедливо критикующей мелких чиновников компании. Я очень хорошо знаю менеджерские способности Аркадия Майофиса. Я знаю, как правильно всегда было устроено у них все процессы, связанные с бухгалтерией, с контрактами, с договорами. И я абсолютно убеждена, что Аркаша не мог допустить какой-то глупой ошибки, которая тянет на уголовное преступление. У нас было много контрактов с ними. Я знаю, как часто эта компания коммуницирует с другими организациями и так далее. У них всегда идеальная бухгалтерия, идеальная юридическая поддержка. Поэтому мне кажется, что здесь больше нежелание видеть эту компанию в томском пространстве, нежели реальные нарушения, которые они допустили.
Таково мнение медиаэксперта Мананы Асламазян, ранее возглавлявшей некоммерческую организацию «Фонд образованные медиа». По свидетельству Аркадия Майофиса, его и других сотрудников Томской медиагруппы, в том числе и телекомпании ТВ-2, продолжают вызывать на допросы. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И у нас на очереди еще один российский региональный репортаж на политическую тему. В Саратовской области появились школьные тетради, на которых, как и в советские годы, напечатаны стихи. Всеобщее внимание эти стихи привлекли тем, что посвящены они депутату, представляющему область в Государственной Думе России. Партия, членом думской фракции, которой является этот депутат, считает появление стихов провокацией. Многие наблюдатели выражают иную точку зрения. Кто-то очень хотел угодить этому депутату, но несколько перестарался. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» в Саратовской области Ольга Бакуткина.
Обычная школьная тетрадь стала причиной политического скандала, вышедшего за пределы региона, поскольку на ее обложке размещены детские стихи, посвященные депутату Государственной Думы от Саратовской области Вячеславу Володину. Например, такие. «Буду я учиться на пятерке, буду хорошо себя вести, чтобы стать как Вячеслав Володин, не могу его я подвести». На внутренней стороне обложки тетради размещена информация о проведении конкурса детских стихов о партии «Единая Россия». «Верьте только делам». Указан и адрес, по которому следует отправлять стихи. Общественная приемная партии «Единая Россия» в Москве. Авторы стихов, напечатанных на обложке тетради, ученики младших классов Озинского, Питерского районов. Это отдаленные левобережные районы области, для которых активно работающий депутат Госдумы от региона Вячеслав Володин действительно сделал немало. Построены новые школы, дороги, мосты, проведен в селах ГАЗ. Однако Саратовское отделение партии «Единая Россия» сочла объявление конкурса стихов на обложках школьных тетрадей политической провокацией. Вот как прокомментировала по телефону сложившуюся ситуацию председатель исполкома регионального отделения «Единой России» Ольга Баталина.
История с школьными тетрадками, конечно, это чистой воды провокация. Есть основания полагать, что к авторам этой провокации могут относиться 2 саратовских лагеря. С одной стороны, это местные коммунисты во главе с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, а с другой стороны, это местные олигархи, среди которых можно особо выделить Леонид Ситлихера.
Саратовское отделение КПРФ обвинение в политической провокации отвергает, ссылаясь на то, что местные единороссы сами переборщили с канонизацией образа Вячеслава Володина. Его визиты в районы области широко освещаются в прессе, а слова благодарности жителей региона – постоянный рефрен телерепортажей об этих поездках. Подозрения в адрес депутата городской думы Леонида Фитлихера видный саратовский единоросс Ольга Баталина мотивирует следующим образом.
Скажем прямо, детские тетрадки – это просто шалость в сравнении с тем, что можно ожидать. Сегодня Ситлихер тем или иным образом противопоставляет себя в регионе городской власти, что объектами его и нападок, и провокаций становятся и губернатор, и секретарь регионального политсовета, и председатель областной думы, и рекотделение «Единой России». И Володин – это одно из звеньев этой цепи.
По словам Леонида Фитлихера, в последнее время местные единороссы его не обвиняли разве что в неурожае или изменении климата. Обострились отношения независимого депутата городской думы с членами регионального отделения «Единой России» еще и потому, что в конце октября он начал издавать газету «Наша версия», в том числе с острой критикой в адрес чиновников-единороссов. По поводу обвинений в организации выпуска школьных тетрадей со стихами о Володине Леонид Фитлихер намерен обратиться в суд с иском о клевете.
Я написал уже в их адрес порядка 130 заявлений. Ни одно из них не было удовлетворено по клевете, по оскорблениям, по разжиганию межнациональной розни. На части них я вообще никакого ответа не получил.
Детские стихи с благодарностью в адрес Вячеслава Володина прозвучали впервые на августовском педсовете, рассказывает саратовский аналитик Денис Есипов.
Трудно сказать, провокация это или кто-то просто перестарался, но я помню события трехмесячной давности, когда на саратовском городском педсовете на сцену вывели мальчик, который прочитал стихи «Благодарность за добрые дела партии «Единой России» и Вячеславу Викторовичу Володину». Партия восприняла это нормально. Здесь, мне кажется, скандал развился из-за того, что эти факты вышли на федеральный уровень. Сейчас просто будут искать крайнего, кого-то наказать, но ситуация, она какая была, такая и остается.
Региональное отделение «Единой России» обратилось в правоохранительные органы. Ведется расследование обстоятельств выпуска и распространения школьных тетрадей со стихами. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – анализ экономической политики правительства глазами экспертов и чиновников. Кроме того, вернемся к теме отмененного внезапно в Москве заседания Президиума Госсовета Союзного государства России и Белоруссии. И вас ждут несколько интересных материалов на неполитические темы. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Съезд поставил задачу быть готовым взять всю полноту ответственности.
Сопровождение вооруженных людей. Мы спустились вниз.
Грузы для войск США и сил НАТО привозятся
на
сюда.
На улице Анкары вышли несколько тысяч человек.
Много-много поколений исковерканных
и все брошены. Не понимают, что сейчас начало движения, которое...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир «Радио Свобода».